Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Коронавирус продолжает бушевать. За последние сутки в мире было выявлено почти 40 тысяч случаев заражения. В Госдуме предложили освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ на время карантинных мер. Наращивая добычу топлива, Трамп поддержал планы Саудовской Аравии по вытеснению России с нефтяных рынков. О том, что произошло, пока некоторые спали, расскажем прямо сейчас в эфире «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России. В студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. И с нами на прямой связи, да, кстати, даже не на прямой связи, а практически в студии, мой коллега Илья Харламов. Илья, приветствую.
Да, привет, Диана. Как слышимость?
Слышимость отличная. Отличная.
Да. Ну, замечательно. Замечательно. Доброе утро всем.
Да, начнем с последней информации по коронавирусу. 40 тысяч заразившихся за сутки, погибших более 1700 человек. Таковы последние сводки Всемирной организации здравоохранения, которая мониторит распространение пандемии коронавируса в мире. Ну и давай приведем, собственно, озвучим все последние сообщения, которые есть на этот счет.
Ну, конечно, тут без цифр не обойтись. Они абсолютно угрожающие. Кстати говоря, вот те умники, которые заявляли о том, что пандемия коронавируса – это примерно то же самое, что сезонная эпидемия гриппа, это ровно не так. Да? Смертность в десятки раз, к сожалению, превышает вот эти явления, связанные с гриппом, с сезонным или там с обычным. Совершенно все по-другому обстоит. Если говорить о цифрах, то по данным ВОЗ общее число зараженных – это уже почти 375 тысяч, и, к сожалению, эти цифры, эти данные увеличиваются день ото дня и час от часа, да, а может быть и минута от минуты. Вот за прошедшие сутки, ты уже сказала, почти 40 тысяч заразившихся, ну и 1722 человека погибло, умерло. Если региональную такую картину давать, ну она тоже более или менее известна, это прежде всего Европа, это новые случаи заражения, да, прежде всего Европа, Италия, Германия, Франция, Испания. Это Америка, и южная, и северная. В США достаточно тоже много инфицированных людей и много смертей. Если про США говорить, это 42 тысячи. Ну и, в общем, собственно говоря, в ВОЗе-то и заявляют, что никакого, конечно, спада пандемии нет и в помине. Неизвестно, когда его ожидать. Более того, вот последние дни четко демонстрируют, что темпы распространения этой заразы, они увеличиваются по миру. Ну и надо, конечно, всем вместе как-то принимать меры, призывает глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, ну, обратился к большой двадцатке, просит всех каким-то образом взаимодействовать, принимать общие меры. Но я думаю, тут надо даже за рамки двадцатки глядеть, а вообще в целом смотреть, что делать. Прежде всего, вакцина, ее массовое распространение, но хотя бы для начала все-таки тесты, да, ведь с ними тоже все неблагополучно в разных странах.
Ну и да, и разные страны разное время отводят на производство вакцины, на создание вакцины, ну и последующие эксперименты. Давай расскажем, что происходит в России, потому что главврач больницы в Коммунарке, где сейчас лежат все инфицированные, собственно, коронавирусом, или те люди, у которых есть подозрения на коронавирус. Так вот, когда приезжал накануне Владимир Путин, президент России, в эту больницу, главврач как раз ему и рассказал о возможных сценариях дальнейшего развития ситуации.
Сценариев не так уж и много. Либо это вспышка, которую невозможно остановить просто медицинскими или организационными методами, так называемый итальянский сценарий. Возможно, именно он и ждет Россию. Может быть, азиатский сценарий, да, когда достаточно быстро вспышка будет затихать. Но если мы говорим об азиатском сценарии, надо прежде всего, конечно, вспоминать про Китай и про те беспрецедентные, абсолютно жесточайшие меры профилактики, борьбы, изоляции людей, да, и целого региона, и, в общем, практически военные меры, которые были предприняты, и теперь действительно там пошло на спад все это дело. В Италии Ничего подобного тоже не наблюдается. Число жертв уже давно преодолело вот эту китайскую планку, эту трагическую. Поэтому, в общем, как-то непонятно, да, либо итальянский, либо азиатский сценарий. Ну, вот, скажем, Олег Дерипаска, он это известный бизнесмен, предприниматель российский, миллиардер, он очень часто всякие заявления делает по поводу происходящего. Ну, вот он о коронавирусе недавно высказался и утверждает, что в России вроде бы некая концепция существует выработки общественного иммунитета. Но это его личная точка зрения, понятно, да. А что такое общественный иммунитет? Это значит, должно переболеть большое число людей. И, в общем, каким-то образом среди населения выработается иммунитет таким естественным путем. Но это, в общем, личная точка зрения. Значит, что касается еще некоторых новостей, Диан, коротко, да, Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение людей с коронавирусом на дому. Достаточно странно эта информация выглядит, но тем не менее она есть. Правда, там есть определенные ограничения. Скажем, если у них температура не выше 30,5 градусов, а частота дыхательных движений меньше 30. Более того, насыщение крови кислородом больше 93. Ну, видимо, что ли, они сами должны, эти люди, определять, или их врачи пошлют домой, когда они все эти параметры, так сказать, ну, выдерживают.
Ну, либо, да? После вызова скорой помощи.
Ну, либо после вызова скорой помощи, но, видимо, не хватает мощностей, да, вот есть коммунарка, еще какие-то открываются, насколько я понимаю, отделения для вот этой, для борьбы с коронавирусом, но надо понимать, что коммунарка — это 30-миллионный регион, да, Москва и Подмосковье, то есть это такая история. Ну и, конечно, все говорят тоже о деньгах, вот цифры просто, конечно, впечатляют, да, ты видишь, что США уже 6 триллионов выделяют на борьбу с коронавирусом. Кстати, тот же Дерипаска говорил о том, что в России нужен 1 000 000 000 рублей в месяц, чтобы каким-то образом, значит, остановить или там справляться с последствиями этой пандемии, и критиковал он банка, который...
Да, вот, Илья, сейчас свяжемся с тобой снова. Я пока расскажу, что действительно США выделяют 6 триллионов долларов на борьбу с коронавирусом. 4 триллиона они выделяются из Федерального резерва, 2 триллиона – это прямая помощь, о чем сообщает нам экономический советник президента США Ларри Кудлоу. И, наверное, надо сказать, что это самая масштабная финансовая поддержка, которую оказывала своим гражданам, своему государству вообще какая-либо страна. Если мы посмотрим на ту же Европу, тоже высокие цифры, но не сравнимы с Соединенными Штатами Америки. И вот насколько противоречивые заявления-то оттуда идут. Буквально накануне мы вам рассказывали, что Трамп заявлял, могут снять все ограничения и все карантинные меры уже буквально через 3 недели. А, например, российский МИД сейчас говорит и рекомендует, кстати, россиянам уезжать из Соединенных Штатов Америки. Сами американские врачи не исключают новой волны, собственно, новой волны заражения и большего количества людей, которые могут заболеть коронавирусом, поэтому тоже картина неоднозначная. Илья Харламов, обозреватель радио «Спутник», к нам возвращается. Илья.
Да, возвращаюсь, Диан. Ну вот пока аэропорты будут открыты в Соединенных, да, Штатах, да, значит, надо покидать эту страну, возможно, они будут перекрыты, и уж в крупных городах это уж точно, да. Вот, а касаюсь немножко связь, да, были некоторые проблемы, но вот я просто не слышал, что ты говорил, но наверняка вот эти 6 триллионов долларов.
Да, да, я все это рассказала.
Да, угу. Европейцы тоже принимают беспрецедентные меры, но в России, я так понимаю, остается уровень этих антикризисных денег примерно в районе 3,3 миллиарда евро, да, ну, если исчислять в евро. То есть, ну, такие несоизмеримые цифры, но в России ситуация, статистика более приятно выглядит. В общем, там, по-моему, говорили накануне, что вот умерла женщина с коронавирусом, но потом выяснилось, что у нее рак был, да, а предыдущий случай тромб оторвался, тоже не коронавирус. То есть статистика нормальная.
Да, ну и вот, кстати, в ходе финансовой помощи, как в Штатах, в России пока, по крайней мере, нет. Есть другие меры, которые принимаются.
Про пенсионеров не забываем, будет выделено по 4000 рублей, 2 авансом, 2, а 2, если они будут сидеть дома и все выполнят правильно. Если не будут правильно себя вести, то 2 не получат оставшиеся, только 2 будет.
Помимо этого, есть еще инициативы в Госдуме и есть еще меры, которые реализуются в данный момент в Подмосковье, об этом далее.
Радио «Спутник».
Клубы и кинотеатры в Подмосковье отменяются. Курить кальяны в общественных местах также нельзя. Такое решение приняли, собственно, власти в соответствии с рекомендациями правительства. Но эта рекомендация относилась ко всем российским регионам, надо сказать. И здесь не очень понятно, как эти рекомендации будут соблюдаться. Потому что я вот сегодня читала комментарии по поводу торговых центров. И директора по маркетингу некоторых торговых центров говорят, что, ну, в принципе, если торговый центр не является торгово-развлекательным, а просто торговым. То его можно и не закрывать, Илья. Вот о чем говорят вот люди-то. Да, что эта площадка может продолжать работать.
Я знаю, что директора обратились к правительству за поддержкой, потому что клиентская база, она на глазах тает. Естественно, люди предпочитают без крайней нужды не посещать такого рода заведения. Что касается вот этих кальянов, которые на самом-то деле уже во многих точках были давно отменены, где-то остались, конечно. Нельзя курить кальяны в Подмосковье. Это рекомендация правительства. Но это же не некое указание или приказ, или там запрет. Да? Это рекомендация. То есть тут каждый регион будет самостоятельно проходить через всю бюрократическую вот эту машину и принимать соответствующие решения. Кроме того, если про Подмосковье говорить, документы в ЗАГС необходимо подавать через единый портал госуслуг будет, и некоторые другие подобного рода меры тоже предпринимаются потихоньку.
Да, с нами на прямой связи Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Но у нас получается такой новый этап. Если раньше мы задавались вопросом, насколько ответственны в вопросе соблюдения карантинных мер граждане Российской Федерации, то теперь, наверное, стоит задаться вопросом, насколько оперативно те же клубы или какие-то другие развлекательные места, они будут соблюдать те ограничения, которые даны, в частности, властями Подмосковья, например.
Естественно, здесь, с одной стороны, очень важный момент – это регионализация ограничений. Не во всех регионах одинаковая эпидемиологическая ситуация, поэтому где-то ограничения более жесткие, где-то достаточно мягкие. И, в общем, это логично, страна большая, и не все, что происходит в Дальневосточном федеральном округе, характерно, предположим, для Северо-Западного федерального округа. Поэтому, да, должны быть разные ограничения. А дальше те меры, которые предписываются, имеют достаточно четкую под собой подоплеку. Действительно, курение кальяна, с одной стороны, это ослабление легких и данный коронавирус, который именно дыхательные пути заражает, наверное, легче в такие ослабленные легкие будет проникать, а потом, конечно же, кальян, когда он передается там по кругу от человека к человеку, да, есть эти нагубники, но всегда пользуются, не всегда пользуются воздушно-капельным путем содержимое, все равно из человека в человека может попадать. Так что здесь мера совершенно оправданная, и в зоне активного распространения коронавируса как раз запрет на кальяны вполне логичен.
Дмитрий Владимирович, если в целом говорить о предпринимаемых мерах, есть такая точка зрения, что можно упустить какой-то критический момент, и необходимо очень жесткие, по образцу европейских, меры карантина принимать и, в общем, гораздо действовать более решительно, потому что время уходит, и все это может привести к непоправимым последствиям. Вы разделяете такие опасения?
Мне кажется, здесь должны быть адресные меры, с одной стороны. То есть, больше ограничивать перемещение зон риска пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями. Им помогать при этом, для них вводить определенные льготы, определенную помощь, прежде всего, с одной стороны. С другой стороны, ограничивать контакты, которые можно ограничивать, но, опять же, нельзя забывать о том, что жесткие меры очень серьезно будут влиять на экономику, и большой большое количество запретов просто разорит и малый, и средний бизнес, и целый ряд других.
Ну вот ему нужно же помогать. Вообще, знаете, многие считают, что сейчас происходит абсолютно невиданная в истории вещь, а именно останавливается мировая экономика, да, и к чему это приведет для всего человечества, совершенно, конечно, не ясно. Но процессы очень серьезные.
Конечно. И вопрос, как в этой ситуации ведут себя власти, ну, предположим, чудовищный факт, на мой взгляд, чудовищный в данной ситуации, когда Центробанк 500 миллионов долларов перевел в американские казначейские облигации, вот совсем недавно, вместо того, чтобы государство направило их на поддержку тех же групп риска или малого и среднего бизнеса. Почему мы деньги туда вывозим, вот именно в этих еще...
А сейчас, возможно, ключевая ставка будет поднята. Ну вот, кстати говоря, смотрите, какая интересная вещь. Я вот наблюдал, ну вы, наверное, тоже читали обращение Сергея Собянина по поводу вот этих 4000, по поводу пожилых людей, и меры поддержки семей с детьми там были озвучены. Там две меры: будут давать какую-то еду школьникам в школах, а вторая мера поддержки, я подчеркиваю, семей с детьми, это блокировка проездных билетов школьников, да, чтобы они не могли кататься.
Да,
чтобы они. Это мера поддержки. Я подчеркиваю, чтобы они не могли кататься в транспорте, потому что там небезопасно, это мэр сообщает, но. Буквально через несколько часов появляется сообщение транспортных чиновников, тоже московских, которые говорят, что меры дезинфекции в метро совершенно беспрецедентные, и транспорт общественный абсолютно безопасен. Взаимоисключающие заявления. Это что такое, как вы считаете?
Ну, транспорт безопасен, а опасные контакты с людьми. Транспорт особо безопасен.
Нет, имеется в виду, что не транспорт,
разные вещи.
Чиновники говорили о том, что не железо безопасно как таковое, без людей, а вот просто использование транспорта – это достаточно безопасная вещь.
Ну, здесь каждый говорит сам за себя.
Ну, похоже на...
Да, если речь о том, что нельзя приближаться к человеку ближе, чем на 1.5 метра, то как себе можно представить вагон метро, в котором все не приближаются ни друг к другу ближе, чем на 1.5 метра? Ну, о чем мы говорим?
Еще одно сообщение, которое есть на сегодняшний день, это от депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова и его инициативу, чтобы на время вспышки коронавируса освободить россиян от уплаты коммунальных платежей. Вот насколько, Дмитрий Владимирович, это вообще реально?
И это как раз вполне реально. И вот те 500 миллионов, которые ушли в Соединенные Штаты, могли бы пойти в компенсацию расходов россиян за траты и на ЖКХ, и, может быть, еще на уплату каких-то сборов, налогов.
Да, но мы просто не имеем никакой информации о том, что эти деньги будут возвращаться в страну и идти вот на меры поддержки людей. Кстати говоря, многие правительства именно сейчас оказывают меры прямой финансовой поддержки населению, малому и среднему бизнесу. Огромные деньги на это выделяются. Просто чтобы выжить, чтобы сохранить работоспособное состояние. Кстати говоря, добавлю, что вот есть еще одно предложение депутата Госдумы Бориса Чернышова, который Антону Силуанову предложил отменить налог на самозанятых в связи с коронавирусом. Да, потому что у этих людей действительно нет никаких оплачиваемых отпусков. У них нет никаких компенсаций, у них доходы зависят напрямую от клиентской базы, да, которая, как мы уже обратили внимание, она сейчас падает, уменьшается. Вот такая мера, она возможна, просто если реалистично смотреть.
Не, реалистично все возможно. У нас там огромный переходящий остаток с прошлого года неиспользованных средств лежит в казначействе, которые не использовало правительство Дмитрия Анатольевича Медведева. Можно их пользовать, не говоря там про фонд национального благосостояния, не говоря про те деньги, которые мы уже сейчас пообсуждали. У нас огромное количество средств, которые пока что не работают на нашу экономику, не работают на наше государство, на наше население. А прямые меры поддержки – это основное, что сейчас должно быть. Поддержание доходов домохозяйств, это поддержание внутреннего спроса. Причем спрос наши же продукты, которые здесь производятся.
Совершенно верно. Очень хочется обсудить эти инициативы с вами недели через две.
А мы, возможно, так и поступим.
Конечно.
Спасибо, да. Дмитрий Владимирович. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников был с нами на прямой связи. Короткая пауза, и поговорим о нефти.
США один из стриптиз-клубов придумал способ, как не прогореть во время пандемии коронавируса. Оголенные танцовщицы будут доставлять блюда из заведения на дом.
Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой.
А в России закроются все ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры. И опять во всем виноват коронавирус.
Никаких больше вечеринок, никаких больше вечеринок.
Ажиотаж пошел на убыль. Москвичи забили свои балконы гречкой и туалетной бумагой и успокоились. Продукты наконец-то появились на прилавках магазинов.
Нам остается сделать ход на линию вперед, и нам помогут молоко и мед, молоко и мед.
Будь в теме.
Небольшой отскок нефти марки Brent дорожает в среду более чем на 3%. Цена майских фьючерсов на торгах составляет чуть выше $28. Иначе как несущественными колебаниями стоимости происходящие вряд ли можно назвать. Не так ли, Илья?
Ну, можно еще добавить, да, действительно, то 30, то 28, то 26, это все такие колебания. Просто мы видим долгосрочный тренд, и, конечно, низкая цена, это, видимо, будет сохраняться длительное время. WTI нефть стоит порядка $25. Ну, и, естественно, это все, в общем, тоже поводы для опасений. Например, если говорить о России, что будет с национальной валютой, будет ли она деноминирована, там, опустится ли рубль, там, скажем, вернее, доллар, будет ли стоить 100 рублей или там не будет стоить, эксперты только об этом и говорят. Но факт в том, что с рынками и с поступлениями доходов в бюджеты разных стран большие проблемы. Да? И это тоже, в общем, говорит о том, что мировая экономика останавливается.
С нами на прямой связи эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин. Владимир Павлович, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну и снова Владимир. Мы задаемся вопросом, что влияет на цены на нефть, что их сегодня, например, заставляет, ну, так или иначе, расти, пусть не так заметно, как они обрушивались, как они падали, но тем не менее.
Нет, ну сейчас, наверное, можно говорить только о коррекции, поскольку нефтяной рынок остается крайне волатильным, и после резкого падения, так сказать, он не видит причин, чтобы его отыгрывать в существенной мере, поскольку прежде всего такие стратегические моменты, как ситуация в Китае, главном локомотиве нынешнем экономики мировой, сможет ли он быстро прийти в себя после коронавирусной эпидемии, сможет ли он быстро нарастить производство в стране и тем самым получить возможность увеличивать поставки нефти и тем самым двинуть рынок вперед, а стало быть и цены на нефть. Кроме того...
Да. Владимир Иванович, извините, ради бога, у нас очень мало времени. Буквально два вопроса в одном.
Пожалуйста.
Перспективы поступления валютных доходов в бюджет России и судьба рубля. Как вам видится?
Ну, никто не сможет предсказать, вы же знаете.
Просто по трендам, по тенденциям, если судить, просто такой прогноз в легкой форме.
Все будет зависеть от вообще ситуации в экономике в целом. Если наша экономика, она следует за общемировыми тенденциями, если удастся переломить ситуацию нынешнюю, то будет какой-то подъем. Если нет, то вот будет такая ситуация, как сейчас, наверное.
Но, тем не менее, меры, которые принимает российский ЦБ, они заметно отличаются, например, от мер ФРС или мер ЕЦБ.
Ровно в другую сторону идет ЦБ, то есть ровно в другую сторону.
Да.
Ну, все зависит от того, какая ситуация в каждой стране и какими резервами обладает та или иная держава.
Поэтому... Ну, российские резервы, видимо, больше. Диан, если ты позволишь, все-таки про Дональда Трампа еще,
да,
можно.
Да, пожалуйста,
нам?
Конечно.
Буквально пару минут осталось, да. Дело в том, что поддержал Трамп усилия Саудовской Аравии, хотят они вытеснять саудовцы и другие арабские страны России с нефтяного рынка. Мы знаем, что Вашингтон еще и с газового рынка в Европе России пытается вытеснить. Более того, может быть, Эр-Рияд и Вашингтон как-то договорятся регулировать регулировать цены. Но понятно, что это очень такая пока туманная перспектива. И тем не менее, вот почему Трамп это делает? Да? Каковы резоны? Как это на России отразится?
Ну, ориентироваться на заявление Трампа, наверное, вещь неблагодарная, поскольку он меняет свое мнение достаточно часто и быстро. Вот. И то, что он рассчитывает на альянс Саудовской Аравии, это далеко не факт, что это состоится, поскольку резкое падение цен на нефть убивает сланцевую промышленность в самих Соединенных Штатах, которые мелкие фирмы, которые этим занимаются, и так перекредитованы и будут просто банкротиться. А это...
Ну, извините, пожалуйста, вы знаете, там просто рейтинги публикуются. Оказывается, вот в марте самое большое количество сланцевого газа было добыто в Соединенных Штатах. Как ни странно, при падении цены, при попытках американцев вытеснить с этого рынка.
Ну, во-первых, еще продолжается определенная инерция, но рынок не может реагировать мгновенно, и тем более промышленность. Но в дальнейшем, конечно, это серьезнейший удар и по электорату Трампа, что помешает ему активно выступать в ходе предстоящих выборов.
Но у России все будет хорошо.
Ну-ка, мы в этом не сомневаемся.
Спасибо, Владимир Павлович. Владимир Фитин, эксперт Российского института стратегических исследований, был с нами на прямой связи. Но здесь, конечно, вот по поводу сланцевой нефти поражает все-таки, как они могут возобновить добычу. То есть у них делается довольно элементарно.
Элементарно это раз. А во-вторых, да, действительно, некоторые маленькие компании разоряются, ну или закрываются. Их скупают большие, да. Но на общую добычу американского сланцевого газа вот эти перестановки внутри рынка американского, они не влияют, да. Он все равно остается американским сланцевым газом. Его добыча никоим образом, как мы видим, пока не сокращается, а даже растет.
Илья, тебе спасибо за участие и подготовку новостей. Мой коллега Илья Харламов.
Будь в теме.